Короче, сейчас не понятно.
Это факт.
Что-то значительно меньше подстав, ребят.
Люди так накушались, что еще не докатились этими колобками.
Знаешь, как поели, так и
поспать.
Можно и поспать уже, да?
Да, поели.
Я нашла какую-то такую тоненькую в расчете на 3 дня, на 3 дня в расчете.
Вот этот же мне попался. Я
без денег. Это не вот нарисуйте свою мечту.
Нет, прошу, ты даже мечту за 50 евро и
Аддерадона.
Она мне не позвонила даже по сайту.
Вот Александра ходила на Огнево сейчас.
Да?
Ну-ка.
Ведь
уже тоже не первый раз.
Проходили вот сейчас. Ну, весь вот все занятия проходили?
Да, весь занятия.
Ну и как? Что нового узнать? Эйка.
Он все новое дал.
Эйка.
Он не дал классический.
Он дал то, что он хочет
дать.
Да.
А это моя мечта.
Это не
а, это остров, на котором какая-то красная собака.
А когда
в прошлом году, когда
собака?
Это статьянку, да? Ну, были, конечно, что он всех там хаял. Что все дураки, один он умный. Астрологи дураки, тарологи дураки, все дураки, один он открытый.
И так и нет.
Я вообще вас гуру, и даже...
Да.
И в другом времени у меня нет
такого панка, мне сказал, да, что все дураки.
Ну, это собака. Это моя мечта, или не собака. Это шезлон, тут фонарик, где вечера. Это вот и
шезлон.
Ну и улыбаешься, чуча улыбаешься.
Облачко.
Конечно, убрать от всех. Ну, конечно, то, что мы пазда отражаем. Тебя никто не трогает.
Да. Я тоже.
Так. Продолжаем. Разговору, да? Изобилие воздуха. космограмме. Ударяемся. А? Меркурий, да. У меня было лунные в весах. И все, в весах, чтобы туда только могло влезть. Так. Значит, продолжаем разговор. Способы, которые могут быть дополнительно скорректированы по планетам. Сигнификатором профессии, если планета находится в 10-м доме или является управителем 10-го дома, при голом 10-м доме, скажем так, при пустом 10-м, тогда управитель имеет главную функцию. Высшие планеты. Одна из главных особенностей, которые не дают у человека, сложности с профориентацией, как правило. То есть человек очень не сразу выходит на профессии, связанные с высшими планетами в жизни. Бывает, что и вовсе не может реализоваться в этом плане, и профессию приходится смотреть по Сатурну. Вполне типовая ситуация, если управитель МЦ или высшая планета в 10-м доме, у человека есть ощущение, что он должен сделать что-то очень значительное, у него есть к этому талант и потенциал, но понять, что это, ему достаточно трудно. Поэтому начинаются всякого рода духовные поиски. Уран осваивается легче всего в этом плане. Профессия Урана – это однозначно техническое направление, он не гуманитарный абсолютно. И он даже не связан с социальной тематикой. Очень ярко проявляется в изобретательстве. А еще точнее, в эмпирической науке. То есть что такое наука, которая делается методом тыка? Это и есть изобретательство. Значит, опять же, поскольку работаю в авиационном институте и там когда-то учился, видел много карт, Уран однозначный фактор, связанный с аэрокосмической областью, а вообще, по большому счету, с высокими техническими технологиями. Причем здесь работает в том числе вот эта изобретательская компонента. Если вы увидели голливудские фильмы, где показывают советских космонавтов, которые при помощи ломой какой-то матери в ушанке, да, ремонтируют спутник. Вот, это не так далеко от правды, между прочим, в некоторых вопросах. Потому что как это делается авиация, она очень часто делается на коленях. Модели просто клепаются руками. Как можно, скажем так, сделать самолет? Делается проект. Затем самолет делается модель. Этим занимаются конкретные люди, которые эту модель буквально строгают, гнут и так далее. Потом делается экспериментальный образец. Экспериментальный образец, когда нет серийного производства, это, ну, кулибинщина такая, поэтому обязательно нужны профессионалы, которые этим занимаются. То есть это настолько новаторская область, что уран там буквально у многих, и в 10-м, и уран МЦ в Водолее, типовой признак и так далее. То есть техническая тематика, экспериментальная наука, техническое изобретательство – к Урану имеют самое непосредственное отношение. Значит, кроме этого, к Урану имеют отношение информационные технологии. Область достаточно новая сейчас, но имеющая как бы огромный потенциал. Сюда относится как следствие тематика, связанная с телевидением, средствами оповещения, это неправильно сказать, как сказать, перенос информации, да, вот распределение информации. Потому что это и радио, это локальные сети, сюда тоже пойдут, это мобильная телефония, то есть возможность интернет, то есть возможность вот этой вот информации обмениваться практически мгновенно, без затрат во времени. Собственно, поэтому и научный прогресс связан во многом считается с ураном, потому что эпоха НТР началась почти параллельно с открытием урана в истории, то есть эти вещи совпали по срокам. Соответственно, у программистов, электронщиков, людей, которые завязаны даже в бизнес, например, по торговле, но если не мобильными телефонами, вот, то самой тематикой. Да. Уран очень часто является одним из сигнификаторов профессии. Значит, у него есть интересные применения, это широко употребимые применения, экспериментальная наука, информационные технологии. У него есть некоторые узкие поля, весьма специфичные. Уран может указывать на профессии, которые существуют в единственном экземпляре. Когда этой профессии в общем-то нет, но вы ее под себя придумали. Не помню, у кого из авторов это прочел, но думаю, что это правильная мысль. То есть профессия, которая, в общем-то, является не работой как таковой, не тем, что можно записать в трудовую книжку или чему можно научить, а тем, что вы являетесь настолько уникальным, что вы и есть своя профессия. Вот это вот, скажем так, вы реализуетесь в этой области полноценно. Заменить вас невозможно. Поэтому это вот личная профессиональная уникальность уранического типа. Это еще одно проявление урана, которое возможно, как управителя профессии. Примера сейчас сходу в голове у меня нет, вот, Ну, надо просто вспомнить, какие-то примеры есть наверняка живые, которые имеют к этому отношение. Значит, нептунианские профессии. Нептунианские профессии. Значит, традиционное значение Нептуна, это у нас в современном мире горюче-смазочные материалы, все производные от нефти вообще. ГСМ. Все продукты развитой химической промышленности, и поэтому очень часто Нептун фигурирует у медиков-фармацевтов, у аптекарей, даже у владельцев аптек. Нептун имеет непосредственное отношение как профессия к кинематографу и фотографии. И есть у него достаточно такие интересные, нестандартные, нешаблонные применения, которые тоже часто являются профессиями. Одно из интересных свойств Нептуна в профессии – Нептун может быть связан с производством или с реализацией контрафактной или фальшивой продукции. Это такой тихий вариант криминала. Контрафактная или фальшивая продукция. Заменители всякие, эрзацы, подделки. Да я вот думаю, хотел сказать про китайские подделки или Турцию, да, но я же ничего не знаю в качестве примера. Наступина, которая сейчас сходу всплывает, у меня есть друг, у которого Нептун на МЦ и 10-й дом пустой. Значит, Юпитер у него в 11-м в Козероге, он в социуме не реализовался, хотя пытался. А по Нептуну он реализовался как? Во-первых, он медик, это базовое образование. Значит, он по медицине работал, пытался работать в скорой помощи, дело не сложилось. Неинтересно ему. Значит, после этого он пытался какое-то время быть тренером по медитациям, по йоге, по таким делам. К астрологии обращения внимания отношения не имеет. Профессии выбирал сам. Я его не подталкивал по Нептуну. То есть он реализовал вторую профессию, не понравилось. Вот опять же, высшая планета предполагает эти духовные поиски и искания, что лучше подходит. Потом он пытался зарабатывать тем, что они ездили по детским садам, фотографировали детей. Я его не подталкивал, да, к этим вещам. Обратите внимание, само работает. Сейчас он успешен, наконец он реализовался за счет того, что он провел себе домой интернет, поставил мощный канал и значит, профессионально, так, в хороших мелкосерийных масштабах делает пиратские компакт-диски. Сериалы, фильмы, игры, и значит, его подруга, девушка, там в магазине все это толкает. И вот такой дуэтом бизнес идет. Вот. И он наконец доволен, он нашел свое место. Вот. Удивительно, правда? Почти весь спектр Нептуна в данном случае. Он фактически, почему говорю карьера, это не денежная сфера, у него и карьерная сфера. Он в городе, это мой родной город Лисичанск на Донбассе, город небольшой, где-то 150-200 тысяч населения, районный центр. Вот. В этом городе он монополист. Он реализовался в карьере. Он самый главный производственник по контрафактной продукции с компакт-дисками. Больше там даже конкурентов никто не выдавил. Его даже не дергают. Вот. Его первоначально дергали, а потом выяснилось, что пришли в милицию люди управлять, которых он тренировал, когда он был тренером по карате и по медитациям. И выяснилось, что очень дружеские связи, но тут, возможно, Юпитер работает, который в 11-м доме. Протекция, связи и так далее. Да, и в итоге как бы это завязалось. Очень забавная штука, потому что почти все перебрал самостоятельно варианты. Я у него и другие, наверное, идеи были, просто я не все знаю. Нет, музыка не была. Музыка хорошая, спасибо за подсказку, правильно, абсолютно подсказка. С религией сейчас скажу. Религия... Нет, интерес к мистике, к мировоззрению Нептун дает однозначно, из него тяжело сделать профессию. Дело в том, что принципиальное отличие в области религии Юпитера от Нептуна – Юпитер – Септенер, и это планета, которая видна. Поэтому религия полноценная, ритуальная, экзотерическая, да, – это вот Юпитер. Это то, что мы делаем. То, что происходит у нас в душе и никому не видимо, это Нептун. И поэтому это довольно разные вещи. Да, можно пытаться продавать и это тоже. То есть в итоге возникают эти тренеры, йоговские группы – это тоже нептунианская тематика всякого рода. Но это не совсем естественная область, как бы для религии. Музыка, да, очень часто встречающаяся ситуация, что интерес, во всяком случае, или попытки реализоваться по Нептуну в сфере музыки или искусства, причем изобразительное искусство, это вторая версия. То То есть создание иллюзий, это кино, это видео, это тиражирование видео как вариант. Вот, то есть подобного рода вещи. Это тоже то, что в Нептун впишется хорошо. Нептун отвечает за искусство, которое полностью нематериально по своему содержанию, если мы говорим об искусстве. Вот скульптура, к примеру, вещь, которую можно ударить и повредить, это материя. Вот, искусство духовного характера, музыка, которую мы, да, плеер есть, кассеты есть, да, или диски, это материя. Но то, что мы слышим и чувствуем, это духовное, это внутри, это Нептун. То же самое, но только там связь Меркурий и Нептун очень четко. И у писателей это даже хорошо видно. Чем отличается поэт писатель, считается, что Луной. Что для Меркурий-Нептун связь для людей, которые занимаются профессиональным выдумыванием, это вот базовый такой аспект, который существует в карте, если он связан на профессию. Ну вот, скажем, из тех, кого вспоминается, Стивен Кинг, Меркурий с Нептуном в соединении в весах. Вот, если неправильно помню, в 10-м доме. Большой выдумщик. Хемингуэй, значит, секстиль Нептун-Меркурий, совершенно верно. Вот, то есть выдумка, как часть натуры, если она реализуется в профессии, один из вариантов – это вот писатель. Для поэта нужно эмоциональное сопереживание. Он должен быть человеком очень чувствующим, чувствительным, в отличие от, собственно, писателя-выдумщика. Поэтому считается, что дополнительный аспект, который обязательно существует у поэтов, он еще в традиционной астрологии выделяется, это Луна. Вот, она должна быть одним из важнейших сигнификаторов, кроме Нептуна. То есть даже Меркурий и Луна сама по себе предполагает эмоциональное содержание, связь, эмоциональное содержание речи и мышления. Надо сказать, что в этом что-то есть, надо подумать, потому что... Луна однозначно склоняет к гуманитарной тематике, вот, и она будет иметь отношение при связи с Меркурием к самой гуманитарной тематике поэзии, наверное, меркурианского типа. Сатурн, связываясь с тем же Меркурием, запретит создание стихов, во всяком случае сделает их очень сухими и не эмоциональными. Ведь мы любим стихи за проникновение в душу и за этот эмоциональный резонанс. У человека, у которого Меркурий связан с Сатурном, мышление жестковато, и язык тоже. Либо академический, либо слишком научный. Вот, и у него не хватает психологизма очень часто. То есть другая тема. Поэтому считается, что вот опять же реализоваться в этой области вы можете, но тематику надо выбрать, да? То есть, вот, скажем, опять плохой пример, опять перехожу на себя. Значит, говорят, в юности все писали стихи, не писал никогда. Одна из причин — у меня очень слабая Луна. И она никак не связана, ну, кроме там управления, не связана с Меркурием. Я думаю, и зато связана с Сатурном. То есть вот мышление достаточно другого типа, жесткого. Я любимая литература, сколько я себя помню, с 5 или 6 лет, когда вот я систематически читал, энциклопедии. Вот, детская энциклопедия, которая читалась вот так, вот, философский словарь, который читался от начала до конца и так далее. То есть вот сатурнианское влияние, это интересно. А если есть Луна, у человека существует эмоциональный резонанс. Ему интересно вот эту вот эмоцию, не имеющую содержания и формы, облекать в слово. Для меня это полная мистика. Я рифмовать могу только... слова, которые даже не говорить, хочу говорить слов. Вот, потому что других рифм просто не знаю, вот мне не научили, а с детства собственной потребности в этом нет. Значит, двигаемся дальше. С Нептуном, с Плутоном. Значит, Нептун имеет отношение к искусству, последнее записали, с Плутоном. Значит, Плутон имеет ярко выраженную тематику власти. Это планета социальная. Власть и управленческие функции. В отличие от Юпитера, который стремится действовать по закону или по понятиям, и Сатурна, который признает свою власть, Плутон в общем случае не признает никакой власти вообще, кроме власти силы. Поэтому плутонианец, вообще-то говоря, это, ну, скажем, такой захватчик. Не обязательно, что он лично у вас конфискует имущество, но при больших коллективах, больших группах и социальной деятельности ярко выраженный Плутон как показатель профессии. Это вот деятель социального порядка, управленец, менеджер, это следователи, это все силовики по Плутону очень часто, в том числе и налоговые, я вам приводил пример. Все люди, у которых есть право давить других в моральном, физическом смысле, в материальном смысле. Причем право, обращая внимание, с возможностью приступить закон. Сатурн все-таки законы старает, если Сатурн хороший, не переступает. Плутон законы не уважает, он выше них, он за Септенером. Поэтому для таких людей грань между преступлением и повседневной деятельностью, она минимальная. Если Плутон имеет отношение не к социальному управлению и не к власти, не к силовым структурам, это его основное содержание, то он имеет отношение к техническим профессиям. Он не гуманитарный. А именно он реализуется хорошо в химии и в физике, в естествознании. Проникновение в суть вещей, вот эти внутренние законы и структуры, системный анализ вообще, это тоже плутонианские функции. Из достаточно новых направлений, проходящих по Плутону, я это вижу достаточно часто, психологи часто имеют акцентированный Плутон. Строго говоря, Плутон нужен не психологам, Плутон нужен гипнологам и суггестологам. Однако, поскольку профессия психолога достаточно конкурентная, выживают те из них, кто умеет правильно в том числе поговорить с клиентом. А это во многом определяется и плутонианскими способностями. Поэтому не столько понять, сколько трансформировать и помочь ему что-то изменить. Иногда это делается просто за счет того, что это делается волевым усилием. Ему приказать, сказать, сделать так и так и так. Значит, пример хотел привести. Ну, Кашпировский это тяжелый вариант, но хороший вариант плутонианца. Скажем так, человек сделал карьеру, в том числе на Плутоне. Но это гипнолог, это так, классический случай. В основном плутонианского рода, скажем так, психологические профессии, это взаимосвязь Меркурий-Плутон. То есть способность говорить, использовать слово, способность проникать в слова других, использовать слово как силу. При связи Меркурий-Нептун психологизм есть, но способности влиять на других нет, кроме как поражать фантазии. При Меркурий-Плутон существует именно способность использовать слово как инструмент. Сейчас психология в значительной степени используется как манипулирование или, как скажем, инструмент влияния. Поэтому этот резон наиболее востребован. Поэтому встречается достаточно часто. Еще чаще, это уже просто поскольку, опять же, контактирую с философами и психологами, я вижу Плутон как показатель профессии или сопоказатель профессии. Особенно тут поколение с Плутоном в Деве, которое. Вот, это экспериментальная психология, вот всякого рода трансовые медитации, динамические медитации в частности, ребёсинги, холотропы и всякого рода вот эти вещи, связанные со стрессом, со стрессовыми практиками для организма. Также Плутон имеет отношение к медицине. У меня мало, к сожалению, живых примеров. Из того, что я знаю в теории, считается, что он имеет непосредственное отношение к анатомии и к физиологии жизнедеятельности. Ну, по логике вещей, да, там должен быть еще и Сатурн. Есть еще один управитель смерти. То есть контакт с мертвыми телами – это Плутон, Сатурн вот в этой вещи. Должна быть почти та же самая сигнификация, которая была у некромантов, вообще-то говоря, в прошлом. Вот, ну, нет у меня знакомых патологоанатомов, хотя карты такие найти можно. Были, я знаю, на форумах сбрасывали эти данные, надо посмотреть. Классически должен быть специфичный Сатурн, должен быть акцент на Скорпионе, должен быть акцент на Плутоне. В общем-то, там могут быть те же вещи, которые у хирурга с одной поправкой. Хирург имеет дело с живой кровью, у него Марс. Ему нужно действовать быстро, ему нужно действовать аккуратно. Он не может себе позволить делать с материалом все, что хочет. При Плутоне мы имеем дело набор запчастей. Вот, и мы эти запчасти рассматриваем именно так. Поэтому, наверное, да, но надо брать конкретного человека и смотреть. Значит, у меня, опять же, к разговору о бизнесе, к административных вещах. Плутон имеет отношение к крупному бизнесу, связанному с банковской деятельностью и кредитной деятельностью. Очень типичное проявление. Я регулярно вижу Плутон у людей, которые квалифицируют себя как управитель профессии, у людей, которые квалифицируют себя как кризис-менеджеров. Кризис-менеджмент. Есть несколько разновидностей. Например, наш с вами завод или наше с вами мероприятие, дело, да, доходит до ручки и уже на грани развала. Вызывают человека, который, в общем-то, умеет довести дело до ума. Это кризис-менеджмент первого варианта.
Вывести
из кризиса. Есть кризис-менеджмент второго направления. В основном я работаю с этими, мне, наверное, так просто везет. Есть на какой-то завод, который еще недавно дышал на ладан. Привязывают человека, который может его убить окончательно, целенаправленно обанкротить, чтобы другие люди его купили. Вот, он доводит это дело вот буквально до ручки. Вот после этого переводит на аналогичную работу. Вот. И там и там есть своя специфика. Почти всегда это судебные процессы, почти всегда и там существуют претензии либо налоговой, либо силовых структур, либо чего-то еще. и там есть вот эта вот значительная власть с акцентом на чужих негативных эмоциях, потому что человек, в общем, реально давит, как полководец. Он просто жертвует определенными жизнями и определенными судьбами и интересами. Поэтому чисто в смысле символизма Плутона там все оправдано, поэтому нет никакого удивления. Я просто думаю, что, скорее всего, это наше временное явление, потому что МЦ в Скорпионе, вот это вот как раз эти люди, когда шел транзит Плутона в Скорпионе, когда проходили высшие планеты там, они начинали тогда делать карьеру. То есть это, видимо, еще и временное явление, что они сейчас во власти реально. Вот, а когда, скажем, через 15-20 лет, как будет реализовываться эта профессия, что будет кризис-менеджментом в нормальном, стабильном обществе, если мы до него доживем, потому что иногда есть подозрения, глядя на нашу страну. Ну, вот мы с Диной буквально вчера говорили, вот, что вот насчет того, какие тут шутки, вот, что я вот вчера посмотрел на ваши цены на бензин, проезжая мимо, да, 10 лей за литр. Да, а у нас они 8 гривен за литр. Если, скажем, 3 года назад разница с вашим курсом была 2, то теперь 20, в 2 раза, да, то теперь 20%. Я вот думаю, не накупить ли мне лей, чтобы спасти гривну, которая у меня есть, потому что ваша валюта, похоже, крепче нашей. Ну вот, а у нас она валится караул.
А чем лей, а чем не доллар?
Доллары страшно, если от причин. Доллар не проживет больше 3 лет. Это общее мнение аналитиков и мое мнение как астролога в том числе. Доллар имеет устойчивую тенденцию к снижению. То, что его сейчас сильно влили, он раздувается, это временное явление, он не продержится даже несколько месяцев на росте. За долларом не стоит реального материального обеспечения, и крупные государства, которые поддерживают, Россия и Китай в частности, взяли курс на то, чтобы потихонечку выходить из долларовой зоны. За ним ничего реально не стоит. Вот, и поэтому это потенциально очень опасное вложение. 2009 год мы проживем, я думаю, без кризиса в долларе, а вот с 10 по 13 я не буду удивлен, если эта валюта либо рухнет, либо будет заменена другой вообще. Ну, строго говоря, с евро там смысла, но это тоже спекулятивная валюта. Она, в общем, создавалась для позиции доллара, она во многом на него завязана. Я раз часто рассуждаю, как мне рассказывают клиенты-банкиры. Вот поэтому, как валюта, эта штука ненадежная. Они говорят, что хороший швейцарский франк, они говорят, что неплохо бы вкладываться в китайскую экономику. Вот. Ну, вот. Но это точка зрения. А по большому счету, надо вкладываться в определенные вещи, которые востребованы в кризисе. Я, по-моему, приводил пример вчера. Извиняюсь, я уже начинаю потихонечку надо забывать, что говорил, что нет. Директор одного холдинга крупного, Honda, сейчас в преддверии кризиса, не говорил, да? Вот, ну вот у меня дежавю, извините, да, 4 семинара в одном месяце, я уже начинаю вот так вот плавать, хотя я о разных вещах говорю. Значит, сейчас ждут кризиса, на Украине он уже полноценно развивается. Директор крупного холдинга под вопросом, куда деть большую сумму денег, принял решение, с моей точки зрения, правильное. Он купил крупную молочную ферму под Киевом, закупил каких-то коров из Европы, закупил к ним специалистов и сейчас занялся производством молока. То есть общая идея, продукты дешеветь не будут. Вот, то есть могут подешеветь банки, обвалится валюта, а производство продуктов его выдержит на 3, на 4, на 5 лет. Именно. Более того, есть очень страшная статья в интернете, переводная, об дефолте в Аргентине. Если попадется в руки, можете сделать в поисковой машине. Дефолт 2001, Аргентина, выживание. Вот, парень, который пережил дефолт, то есть падение экономики в Аргентине в 2001, написал статью для своих. Она переведена просто на русский, очень активно тиражируется. Советы самому себе и таким, как он. Как бы он теперь пережил тот кризис? Что бы он купил, как бы он запасся и так далее. Ну, у них, конечно, специфика не такая, как у нас. У них было разрешено короткоствольное оружие. Поэтому, когда у них начался кризис, у них было совсем весело. Вот, то есть там ограбление супермаркетов, не останавливаться на красный свет, потому что выкинут из машины, не ездить по каким-то дорогам, потому что засады и так далее. Вот, у вас, надо сказать, как я понял по рассказам за вчерашний день, ситуация не лучше, у вас разрешение на оружие можно оформить элементарно, на огнестрельное. Вот, на Украине нельзя оформить ничего, кроме газового баллончика, наше правительство нас боится. Вот, поэтому у нас другая картина совсем, у нас запрещено все, что можно использовать для самозащиты. В России сейчас тенденция такая же. Там новый вышел закон, что оружие травматического типа не должно травмировать нападающего не более чем на 10, не должно травмировать нападающего эмоционально более чем на 10 минут. То есть сама суть, да? Чтобы он не расстраивался больше, чем на 10 минут. Убиться веником, вот потом до какой степени вот странные вещи происходят перед кризисами. Это просто к чему рассказываю. Кризис вещи реальные. Спрогнозированное давно, астрологически обусловленное, потому что происходит переход Плутона в новый знак. В этот новый знак однозначно приведет к возрождению тоталитарных режимов и монополий, это Козерог. Плутон будет вести к укрупнению бизнеса и к банкротству многих вещей. В начале 2000, вот в ближайшие годы, вспомните, Плутон будет иметь одновременную квадратуру с Сатурном в Весах и с Ураном в Овне. Вот это явный кризис мировой политики. Более того, карта федеральной системы, резервной системы, прошу прощения, Соединенных Штатов Америки, то есть фирмы, которые выпускают доллар, имеет в начале рака Плутон. И, соответственно, вот этот тау-квадрат транзитный будет достраиваться на к этому Плутону. То есть они придут к моменту критическому. И поэтому для доллара времена веселые. Вкладываться в доллар жутенько. Вкладываться в недвижимость на Украине тоже страшно. Никто не знает, чем кончится. Потому что она сейчас падает и упадает сильно. У нас уже 25% упала она в Харькове только. Говорят, она не дешевеет. Но таких цен, как я сейчас вижу объявления, я не видел 3 года. В принципе, не видел. Я их уже не помню, что такие бывают. Вот. И говорят, еще и не берут. Вот. Поэтому страшное вложение. А куда можно деваться, если ты точно знаешь, что кризис будет? И, допустим, у тебя есть деньги, но их некуда деть. Причем в вашей стране можно хотя бы купить валюту. Мне сказали, это без проблем. У нас невозможно купить валюту сейчас. В Харькове ни в одном обменнике, только на рынок, только с рук. По другому курсу.
Да, по другому курсу. Ну, по сравнению с прошлым годом гривна, посмотрела,
конечно, ровно. В прошлом году было 4,70 даже, она падала до 5 и ниже. А сейчас она 7 с полтиной за доллар. Ровно на 50% с копейками она подешевела. То есть все, кто имеет зарплату, обнищали на 50% гривну. Все, у кого доллары в эквиваленте взят кредит, на 50% влетели. Не, я шучу. Я понимаю, что вы как бы тоже не в лучшем положении. Вот, ну просто вот мы уже влетели, у нас уже обвал. Вот, а у вас, да, Бог вас, Бог все милует.
Да, можно сейчас поработать.
Однозначно. Однозначно. Кстати, к слову, спасибо, что мне напомнили, не случайная информация. Плутон имеет отношение к валюте. Плутон имеет отношение к денежным массам и к валюте. Да. Вот, когда был последний кризис после развала Союза, я не был астрологом, я только учился в институте, у меня был, на этаже жил парень, у которого было $5000 тогда. Огромная сумма. Вот, продана была квартира специально под это дело, которая была чья-то там отцовская или еще. И вот у него, он рыжий такой, хиппийский хвост, драные на коленях протертые джинсы, такая джинсовая курточка, в общем, вид, но абсолютно, потом еще чуть и бомж. И полная битком набитая зеленью сумка. И он менял по одному курсу здесь, самолетом мотался в Москву, менял по другому, возвращался и менял еще раз. Вот, и вот это у него был бизнес. Это плутонианский бизнес, совершенно верно. Потому что он за... Да, потому что к нему не цеплялись. Да. Что можно нанести в такой сумочке? Да ну ничего, носки, да? Вид никакой. Жалко, что его потерял из вида, потому что, скорее всего, он сейчас уже в хорошем бизнесе, в крупном собственном. Очень хваткий был парень. Если не убили, а? Если владелец, да. Потому что автоматически предполагается движение денежной массы, как в банке, с которой вы имеете... О, еще одна мысль, спасибо большое. Везде, где существует процент прибыли, присутствует Плутон. Да. Если вы имеете процент откат с продаж, особенно крупных продаж, если вы имеете процент доли в капитале, вложенном куда-то, если у вас депозиты, если вы работаете в банке, имеете процент, в любом смысле, да? Процентная ставка сама по себе имеет непосредственное отношение к Плутону. Когда деньги растут исключительно за счет денег. Более того, в современном обществе еще виртуально. Когда денег нет, но они выписаны. Как скажем, Украине подарили $16 миллиардов. Международный валютный фонд. Денег нет. Но формально мы теперь уже на $16 миллиардов вся страна должна. Вот. И мы, соответственно, будем выплачивать. Так, отвлеклись. Профессии полиэлит. Как ни забавно, бывают, да.
А вот если в 10-м году Марс и Плутон?
Значит, если знак.
Дева,
знак. Но если дева, я бы говорил, что это банковская деятельность или медицина. Значит, деятельность материального характера. Ну, один из вариантов, который можно было бы, это медицина. Вторая – это банковская деятельность. Управленческая деятельность лучше бы проходила по огненной стихии. Вот там власть в чистом виде.
Предпринимательство
пойдет. Ну, по земной пойдет. Согласен, пойдет. Вот. В чем акцент Марс-Плутона? Это вообще аспект, предполагающий большой запас личной силы. Но куда его реализовать в бизнесе, это вопрос. Значит, у меня есть представитель, бывший депутат Верховной Рады, у него профессия не плутонианская, у него просто Марс-Плутон в соединении, там, в солнечном знаке, во Льве. Вот, и он сам лев. И у него, вот он яркий представитель человека, который предприниматель, вот классический вариант, вот власть.
И личным примером все
делает. Да, у него дисциплин в Деве, как ни странно. У него описывается, он реально описывается Меркурием, который в первом доме, все правильно помню. Дисцендент, да, дисцендент Меркурий в первом доме, в соединении с Венерой, правитель второго дома в Деве, совершенно верно. То есть у него классическая связь с десятой, правитель десятого дома в первом. Человек сам предприниматель, сам бренд собственного дела. Но вот из-за этого аспекта Марс, Плутон и Солнце во Льве, вот с ним даже психологически тяжело находиться. Он очень властный. То есть он нет у него идеи, что ему нельзя подчиняться или недостаточно, как это, желтые штаны два раза ку, да? Вот, общество, в котором нет цветовой дифференциации штанов, обречено на вымирание. Точно. То есть человек, который однозначно считается доминирующим самцом, ведет себя соответственно. То есть даже в кабинете висит, например, висел, сейчас не знаю, портрет, где он с Кучмой здоровается за руку. То есть входящий должен видеть, с кем он имеет дело. Такие мелочи, да, характерные. Вот, очень властная личность, то есть тяжело. Мы друг другу не понравились, поэтому консультировал всего два раза. То есть я ему не понравился, потому что слишком независим, а я не могу, мне с ним некомфортно находиться просто. То есть мне страшно в его присутствии. Нет, в 12-м.
Его хорошо на потолки посылать, чтобы опять раз не переделать. Мне понравился напор вас и дал. Я просто после этого переделаю что-то сама.
Вот, я сам от нее удивление. Кстати, к разговору. У нее асцендент в Деве, Плутон на асценденте. Вот еще раз говорю. На семинарах, когда существует правильный контакт и начинает работать групповое поле, замечания с места, вопросы не бывают мимо. Вот мы сейчас говорим, казалось бы, отвлекаемся в тему. Мы все время говорим о плутонианской тематике.
Она очень мощная.
Она мощная. Асцендент в Деве, Плутон на асценденте. Конкретно в ее случае. У нее Солнце с Венерой в Близнецах, Венера почти точно на МЦ. Она сделала карьеру, двигаясь сначала по протекции, ну, в общем-то, фальшивыми путями, где-то обманом. Но она исключительно пробивная. То есть, я живу с ней тоже рядом, тяжело находиться, она динамичная настолько по Деве, она, ну, докопается везде с вопросами. У нее постоянный избыток энергии, куда бы что-то сделать, чтобы что-то создать.
Она свой асцендент конкретно выявила.
Да, ну вот, ну и типаж внешний, она очень яркий девий типаж. То есть небольшого роста, вот это девье сложение, то есть сказать, что она привлекательна, нет, у нее были длинные волосы, она их срезала в процессе экспериментов, сейчас они отрастают. Вот.
И то, что Солнце в Раке, у нее Плутон встречает вообще как Гринда. Вообще как-то понятно. Я так помню, запомнила, что это водный знак.
Да, Солнце в Раке, Меркурий в Раке.
Это вот изнутри вот взять и вылезти этому раку.
Она считает, что она психологически уязвимый и неуверенный в себе человек.
Вот наверняка она себя по-другому совсем ощущает.
Я так и вижу. Так, видимо, так и есть.
Вот так вот прямо вся.
Это не первый. Очень пример Плутоном на асценденте. Они все так считают, что они мягкие, пушистые, очень уязвимые, и все их обижают.
Да, потому что особенность Плутона вот в том смысле, что человек редко, если он на асценденте, он является частью того, что видят нас другие люди, но не факт, что мы видим себя сами. И они чувствуют свой асцендент в знаке. И, скажем, та же Дева, в общем-то, знак не наступательный. И Плутон этот действует на других. Для них это просто избыток энергии.
Да.
И они ощущают, что он как слон в посудной лавке. Им кажется, что они все время неловкие, что-то зацепят. А окружающие, правда, чувствуют, что слон в посудной лавке.
Мне кажется, они такие цепляют.
Они цепляют, конечно.
А вот такой совершенно не может быть какие-то...
Будет давать, только это лично, это часть натуры, да, это не профессия, это не обязательно то, что увидено у человека внешне, но это однозначная властность натуры, это однозначное желание управлять. У человека такого типа ревнив к чужому успеху, это общие особенности Плутона. У Плутона есть этот акцент доминировать характерный. У Сатурна, у Плутона.
Любой Плутон ревнив, или на асценденте.
Важный в натальной карте, скажем так.
А важный Плутон.
Если он в седьмом доме, вот это классический вариант ревности. Вот. В этом случае ревность и в браке, ревность, ревнивые, злые враги, вот. Особенно групповые и коллективные. Скажем, ну вот, например, гороскоп Высоцкого, яркий пример, на дисценденте Плутон. Вот. В браке у него это ярко не проявилось, а вот групповые организованные враги, которые его хаяли там...
Те, кто молчат, самые лучшие враги.
Вот.
То есть он враги, нет врагов, ревнивых или он ревнивых?
Значит, во-первых, он будет, его карма, его космограмма, он будет испытывать это чувство. При асцендентном Плутоне однозначно будет ревнить к чужому успеху.
У меня Плутон в седьмом доме, я вообще мужа не знала.
И он ревнит, верно?
Я бы не сказала, нет вообще.
Обычно это доминирующий партнер. Плутон в седьмом – один из признаков партнера, который очень силен, доминирует и пытается контролировать натива. Вот так.
Но я просто логично не терплю.
Вы его.
Кто-то не замечает.
По правилам астрологии должно быть наоборот, он должен дать.
Для остальных как бы он мною командует. Но все-таки психологически вот я...
Ну, возможно, это называется не давлением, а манипулированием. То есть не подставление, это приказная, да, ситуация. А манипулирование, когда вы знаете чужие слабости и можете предсказать поведение на два шага вперед.
Может быть, потому что Плутон слабенький, все-таки так.
А почему ревность по Плутону? Это же собственнический все-таки чувство.
Именно, если это планета, которая имеет отношение к собственническому инстинкту. Сюда относится Марс, сюда относится Плутон, и сюда прежде всего относятся знаки фиксированного креста. Ага. Особенно Лев и Скорпион. Это два патологических знака, если там находится квадратура типа Марс-Венера, Плутон во Льве, там, допустим, Венера в Скорпионе или Марс в Скорпионе. Все, этот человек может быть неуправляемое состояние. Вот, у меня есть одна дама, свежая консультация, опять же, задали хороший вопрос, да, все это резонирует или синхронизм. Только что разбирали гармоничный гороскоп. Из всех сложных планет в ее карте только Венера в Скорпионе в квадрате с Марсом во Льве. Она знает, что она патологически ревнива. Вот, она знает это качество, она ничего не может с ним сделать. Она ревнует всех, даже тех, кого не имеет права. То есть вот и к чужому успеху, к тому, что кто-то заметнее, Лев, кто-то ярче, вот, и так далее. Ее это цепляет, ее это заводит до слез. Вот, и у нее это проблема, мы обсуждали только этот вопрос. И остальные вопросы интересовали. Вот, кармическая консультация, что делать с этим аспектом?
Что вы предлагаете?
Однозначно усиление, вывести Венеру из изгнания, то есть довести ее до состояния, когда она перестанет быть безболезненной точкой. И довести до ума квадратуру Марс-Венера, чтобы она не работала как самоущемление. А именно, проблема с неуверенностью в себе по венерианской функции выяснилась, что, ну, извиняюсь за подробности, да? Вот, как у вас, говорю, дела с сексуальностью? Нормально. А говорю, а вот как у вас дела вот конкретно, потому что по факту, так называемые дикие знаки, у вас должен быть большой темперамент. Да, вот я вижу, что темперамент, она подвижная, да. Говорю, нет, вы мне поясните, как у вас с чувственной стороны, с Венерой? Потому что Венера забита, а здесь она является как бы ударяемая Марсом, то есть человека должна быть заниженная чувствительность. Говорит, да, у меня такое есть. Говорю, а что вы мне можете сказать вот о том, как вы переносите вот сексуальное возбуждение, чувства? Если вопрос для вас не сильно интимный. Он говорит, нет, не интимный, все в порядке. Говорю, а по-технически вы можете объяснить, что такое все в порядке? Что такое слово мастурбация, вы знаете? Он говорит, знаю, у меня не получается. Говорю, допустим, вы когда-нибудь в жизни чувствовали оргазм? Она говорит, я думаю, что да. Я говорю, стоп. Вот именно. Вот. Тогда давайте разбирать вашу Венеру в Скорпионе. Что такое для вас Венера? Что такое для вас заниженная чувствительность? Что такое чувство вины, которое у вас существует? То есть давайте об этом говорить. Потому что убрать эту часть проблемы будут некоторые последствия в других областях, в том числе и в ревности. Потому что ревность стоит, в общем-то, на двух базовых вещах. Я хуже, чем другие, то есть я обижаюсь, когда меня не обижают. И второе, у меня отбирают то, что мне принадлежит. Вот эти составляющие убрать, ревность уйдет сама. Так, отвлеклись. Профессии полевид. Значит, эта планета фиктивная. Собственно, профессию она дать не может. Однако иногда она дает специфическую окраску деятельности, которой вы занимаетесь. У улиц есть характерный элемент. Либо вы работаете в нелегальной сфере. Не обязательно плохой, но нелегальный. Возможно, просто не описанный законом. Если она находится в соединении с сигнификатором профессии, это сильное искушение вообще заниматься нелегальной, криминальной, непринятой, аморальной профессией.
А какой уровень может быть?
4-5 градусов до соединения. Не факт, что человек это будет делать, потому что по Лилит у него всегда существует вариант выбора. Он может не согласиться с этим. В итоге он будет сталкиваться с людьми, которые ассоциируются с этой Лилит какое-то время, пока проработка закончится. Скажем, если это 10-й дом, совершенно верно, или управитель 10-го дома. В этом случае как бы человек сталкивается со злом по отношению к себе с таких людей. Но первоначальный импульс именно негативистский, то есть искушение чем-то, совершенно конкретным, в зависимости от лилит в знаке и от того, с какой планетой он соединен. Значит, обязательно найду эту карту. Значит, она у меня вошла в книгу сейчас, но я не помню, опять же, данные. У меня есть очень такой любопытный пример. У меня есть брачный аферист профессиональный. Вот. У него ни одного гармоничного аспекта в карте. У него сожженная Венера и Юпитер в Скорпионе. То есть отношение к женщинам изначально указано. У него Марс, по-моему, на куспиде 5-го в Козероге в соединении с... Напрямую он отношение к 10-му у него, по-моему, не имеет. Я сейчас пытаюсь вспомнить дома. По-моему, не имеет. Вот. Но он однозначно реализуется по тематике 5-го дома. Значит, юг страны, значит, ну это не нашего, он абхазец. Общая схема такая, что разводим девушку в ресторан, разводим девушку на кино, разводим девушку на кредит. После этого девушку под видом отсечения убираем, разводим следующую девушку. Вот, вот схема работы полилит. В его случае это патологическая ситуация, потому что он профессиональный, он еще игрок. Он не профессиональный игрок, а просто азартный. И поэтому для него это вообще, ну, патология, с моей точки зрения. Но вот это пример того, как лилит может дать, ну, если не профессию, то способ заработка по пятому дому. То есть вымогательство, ну, вымогательство в такой интересной специфической форме. Это даже не обман, просто обольщение. Я его карту внимательно не разбирал, я уверен, что все можно заменить. Вот, я считаю, что вообще эссенциальная слабость планеты дает изначальные условия и дает определенную степень торможения человеку. На эссенциальную силу, скажем, слабые правители 10-го дома, можно вытянуть на протяжении жизни. Сознательными, целенаправленными усилиями, занимаясь этой тематикой, если вы очень ее хотите заниматься этим. Яркий пример, то есть свежих, которые опять же разбирал, значит, мне подбросили в качестве ученики, да, те, которые читают мою книгу, которые считают, что это интересно, подбросили мне хороший пример, который меня сам удивил. Майк Тайсон был такой боксер, вы знаете, предельно агрессивного стиля, с очень хорошей физической формой, с самым марсианским типом ведения боя в боксе, то есть короткая, очень интенсивная, запредельно интенсивная атака в первых раундах. Он никогда долго просто не мог драться. При всем при этом его Марс перегринный, в близнецах, без аспектов. Вот, то есть боксер, понимаете, ярко выраженный Марс, вот даже по внешности. Человек, который может откусить другому ухо на ринге. Вот, который написал в своей автобиографии, что если вы выходите без желания убить, не выходите на ринг. Вот, Марс в близнецах, вполне безобидный Марс. Да, я не знаю, где он в домах. Наверное, на асценденте или на НЦ, это было бы логично. Но он же вытянул его до состояния, при котором он может бить тех, у кого Марс в Овне, которые тоже занимаются боксом, например. Поэтому эссенциальное достоинство штука прорабатываемое.
Хорошо, если эссенциально планета слабенькая, мусовая, и акцидентально тоже.
Акцидентально, если он находится не в тех домах, по-моему, это изменить вообще нельзя. Дома задают судьбу. Они задают как раз вот те самые берега судьбы, за которые далеко не выскочишь. Да, один из вариантов – это переезжать в другое место, где будет работать дополнительный гороскоп. Гороскоп переезда, называемый релокацией. Многие астрологи считают, что это вообще основной гороскоп, и натально не учитывают. Я противник этой точки зрения, вот, в том числе на основании опыта ректификации, что натальная карта в большинстве случаев ректифицируется все-таки по наталу, а не по релокации. Но есть, опять же, примеры, когда натала может не быть. Не то, что время рождения неизвестно, а человек родился где-нибудь в процессе, значит, или в поезде, или еще что-нибудь. Типовая ситуация, ты родился где-нибудь на крайнем севере в военной семье, очень часто встречается. В возрасте полгода год тебя вывезли, ты всю жизнь в другом месте жил. Гороскоп релокации работает однозначно интенсивнее, чем натал, проверял. И вот в этом случае можно брать релокацию, пользоваться ей как основной картой. Если у вас возникает, обязательно должен возникать логический вопрос, что у вас лучше работает, натал или релокация, поверьте себя по правилам ректификации. Какая из карт лучше описывает вашу нынешнюю внешность, ваш фенотип? Какая из них лучше описывает вашу профессию, вашего супруга? Понимаете, и уже сразу многие вопросы автоматически уходят в прошлое. Я убежден, что при любом раскладе натал где-то все-таки работает, потому что мы родились один раз, и хоть ты как, а второй раз ты не родишься. Вот, ну, по крайней мере, пока сначала не умрешь. И потом есть очень неприятный вопрос, связанный с релокациями, теоретический. Дело в том, что такие вещи, как, скажем, дата смерти, выводятся в гороскопе из дирекций. Более того, из дирекции куспидов домов и управителей домов. Восьмого дома, в частности. Соответственно, возникает интересная тема, такая любопытная задача, да? Если можно при помощи релокации радикально менять натальную карту, избавляясь полностью от натальной карты, да? Живем мы, скажем, в Киеве, подошли у нас плохие дирекции, пора помирать. Вещи собрали, поехали в Кишинев. Вот, пережили плохие дирекции, вот, спокойненько вернулись в Киев, когда подошли плохие дирекции здесь. То есть я понимаю так, что это немножечко вымысел. Вот. То есть я не пытался это проверять, да? Я даже думаю, что это проверять не надо. Я думаю, что просто вымысел. Хотя есть же миф об этом, о Болгарсфере, кажется, да, который проклят на вечную жизнь, на скитании. Вот, ну, не знаю, насколько это актуально, думаю, что это неправильно. То есть эта карта должна быть дополнительной, фатальные вещи должны идти по натал.
А люди, которые переживают клиническую смерть, у них включается новый гороскоп?
В теории, да. Я пытался смотреть эти карты, не всегда это убеждает, так как это, чтобы вот совсем старый гороскоп не работает, это неправда, это совершенно точно неправда. Вот, но, видимо, это очень сильный как гороскоп типа инициации. То есть это сильный гороскоп, дополнительно влияющий на то, в какую сторону человек будет развивать свою натальную карту.
Что-то в восьмом доме должно быть трансформация.
Однозначно. Однозначно. Вот, значит, у меня есть два представителя вот, с клинической смертью. У одной восьмой сейчас скажу, управитель асцендента Венера, асцендент в Весах, управитель восьмого, соответственно, тоже Венера, она очень сильная, она находится в конце пятого дома. Вот она во время родов, у нее была клиническая смерть, там разрыв, и, соответственно, пока ее пытались за вену или артерию там закрыть, она, значит, потихонечку уплыла на какое-то время. Видела красивые сады, вообще у нее стали самые замечательные впечатления. Вот, у нее, что я считаю принципиально значимым, почему такие люди попадают в такую ситуацию, северный узел восьмого. То есть, видимо, ей какой-то опыт был нужен. То есть она, возможно, настолько жила по южному узлу материальными вещами в комсомольском своем прошлом, что ей нужно было понять, что существует что-то другое. И это в дальнейшем оказало на нее радикальное влияние. Вот. Возможно, что причины к этому на самом деле физические. Второй мой пример – это военный советник в Анголе, снайпер. Вот, человек с очень тяжелой, с тяжелым эмоциональным прошлым, скажем так, потому что он по карте с его Солнцем, Марс, Сатурн, Тау-квадрат, Скорпион, Телец, Водолей, это его. Вот, он скучает по военному прошлому очень. Он работает радиоинженером и совершенно не может себя найти в этом качестве. Вот, у него какая-то вот такая, знаете, афганский синдром типовой, да? Да, у него воспоминания, как было здорово, как он был человеком, а кто он сейчас здесь. Вот, ну и так далее. Вот у него была тоже ситуация клинической смерти, у него было ранение. Вот, тоже откачали, спасли, но у него аспекты такие, что вообще можно ожидать травматическую ситуацию, смертельно опасную. Я понимаю так, что клиническая смерть нужна людям, у которых это как-то вот типа узлов кармически выражен. То есть, когда это именно новая инициация в жизни. Но это опять же теория, это ж надо набрать какую-то статистику.
Давайте вернемся к десятом доме черный. У добропорядочных людей,
да.
Мы видим много карт,
у добропорядочных людей это будет приносить нехороших людей в качестве начальства.
Ага. Вот
нечестных, которые будут перекладывать свои ошибки на вас персонально,
точно,
которые будут создавать вам дурную славу. Одна из особенностей Лилит в десятом доме – это дурная огласка, дурная слава за счет других людей, которые в основном ваши вышестоящие. Здесь проблема с начальством, с нечестным начальством. На карьеру непосредственно это влияет, видимо, не при наличии в десятом доме, а вот именно типа соединения с планетой. То есть должно
начальник
быть...
прятал важные документы от владельца.
А зачем?
Черной луны. Ну вот, потому что у нее-то луна черная в десятом доме. Да. До нее не доходила информация, чтобы ее за это наказали. Вот она получала на удовлетворение.
Ничего себе.
То есть она была ее правой рукой, заместителем.
Ничего
себе. Она потом случайно находила эти документы, но постфактум о ее повышении затерла. Приказ. Ну, в общем...
Короче, клубок коллег и стая товарищей,
я
да?
Я только слышу в разговорах, какая моя начальница, ну вот...
Ну, вот такая.
Такая. То есть я понимаю, что ей черной луной, но дано вот это.
И в первую очередь самой надо не желать отдавать. Но у моей дочери вот такие вещи уже...
У двоих уже людей.
Отдать работу, отдать отдых, самой предложить свое, не сделать.
Первое это искушение, в данном случае, это будет искушение делать, совершенно верно, делать карьеру и идти к власти, путем, который описывает Лилит в знаке зодиака.
Ага.
Потому что, соответственно, если это воздушная стихия, это будет идти через ложь, подлог и обман.
Угу.
Водная стихия, это будет идти через манипулирование эмоциональное, через какие-то тоже обманы, кстати. В огненные, это будет просто попытка захвата, рейдерские атаки и так далее. Это искушение самого человека. Если он его преодолевает, зло будет отыгрываться наоборот. У него есть опыт кармический, он требует выхода. Он будет притягивать соответствующих людей, которые вот так будут пытаться поступать с вами. И первое время у них это будет получаться, пока мы не научимся их определять заведомо. То есть они будут сваливать нас в чужие ошибки, обвинять нас в этих самых грехах, вот, и так далее. То есть это будет эта тема. Конкретно эти люди будут нашим, как обычно, нашим начальством или вышестоящими. Также можно пострадать не от непосредственного начальника, а от власти. Десятый дом – это вообще все люди, имеющие над нами власть, в том числе судья, например, в нашей жизни, в том числе, скажем, некий, ну не администратор, фактически любой бюрократ, который может вами командовать, вот, к которому вы пришли, он вам десятый дом, ну, вот, на какое-то время. Поэтому потенциально эта ситуация сложная. Пока человек не сумеет этот вопрос по-настоящему обойти. И все равно будут эти люди притягиваться, просто можно будет как-то это чуть-чуть смягчать, понимая, что за этим может последовать.
А в ортодоксальных семьях может муж играть такую роль?
Может. Если это ортодоксальная семья. То есть она если такая, что вот есть муж, есть жена, четко определенные роли, здесь голова, а ты выполняешь мои команды. У него власть. Однозначно. У меня есть одна карта, но я сейчас опять же. Мы говорим о других вещах, я эти карты не брал. Есть одна карта, в которой я не мог ответить на вопрос, как получилась такая ситуация. Она мне лежит, ждет разбора подробного. Значит, жены продали девушку, Средней Азии. Вот, то есть ее не спрашивали, просто продали, заплатил Колыму и отдали жениху. Вариантов без каких-либо. Вот я ожидал, что у него в седьмом доме там Сатурн, что у него что-то еще. Ничего там такого не было. Все карты отложил, пока жду, пока додумаю, по большому счету. Вот, кстати, вопрос хороший по поводу астральных семей еще в том, что астрология, она меняется со временем. И меняется очень сильно. Мы сейчас будем говорить о вопросах, связанных с прогнозированием по событиям. События, они ведь... вот тот же брак. Что такое брак, скажем, во времена Птолемея? Вот. Это очень часто женщина не имеет никакого права голоса в той культуре. Вообще. В Древнем Риме, и вот многие просто об этом не знают, ставка делается и передача наследства делается на мужчину. Если рождается дочка, вот то в Риме, Рим это уже цивилизованное относительное время, ее очень часто называли по номеру. Секунда, терция и так далее. Потому что толку с нее, понимаете? Первую дочь еще чему-то учили, остальных уже нет. Вот. В средневековой культуре, арабской культуре, а там масса астрологов, которые вышли из этой эпохи, и их знания в основном считаются традиционно астрологическими, это культура, в которой женщина не принимает решения, за кого она выходит. До 17-16 столетия в Европе почти такая же ситуация. Брак – это деловая сделка. Во времена Уильяма Лили, христианская астрология, брак – это публичное объявление нас мужем и женой, без священника и без городской регистрации. Ни то, ни другое не было обязательным. То есть 18 век до 1750 года в Британии венчание не было обязательным. Брак – это когда двое людей пригласили какое-то количество общины в качестве свидетелей и сказали: «Мы обручены». Все. С этого момента у мужа жена. Да, мы муж и жена. Вот. Венчания нет, священник мог и не быть, росписи никакой не присутствует, но община знает, вы вместе. Более того, община обязательно за этим следит, как вы выполняете свои моральные нормы. Потому что лезть в чужую личную жизнь было морально нормально. Это сейчас ненормально. А тогда как бы все в этом участвовали, это был естественный процесс. Вот, поэтому отношение к браку астрологически очень сильно меняется. Когда-то, скажем, вы можете найти в старых источниках, что мужчину, мужа, надо смотреть по Сатурну, например. Не только по Солнцу, по Сатурну. Потому что очень часто, да, во-первых, он хозяин, а во-вторых, он вообще дан судьбой. Отец его просто навязал. Без вариантов, терпится, слюбится. Сейчас другая картина. Двое людей сходятся в брак, вообще не рассчитывая даже жить долго вместе, с обоих сторон. Есть такая хорошая шуточка, да, что женщина сейчас спешит первый брак, чтобы не опоздать со вторым. Реально, да? Все понимаем, о чем речь. Правильно, сходить. Сходили, отметились. Вот даже если она не собирается жить и идти во второй или третий брак, у нее есть ощущение, я отметилась. И меня больше не жалеют, я в разводе. Все. Потому что совершенно идиотская существует ситуация, что если ты замужем не была, тебя надо пожалеть. Меня тут юрист моя, ее это сильно бесит. Вот, потому что она не была и не хочет, а отношения этого не понимает совершенно. Вот. Ее надо жалеть. За что? Да дай вам Бог, как я живу, да? Вот, ну и так далее. То есть многие астрологические правила перестали работать, потому что меняется жизнь вокруг нас. Поэтому, скажем, в ортодоксальной семье, с четкими вот этими половыми ролями, даже аспекты синастрические, типа Марс-Венера, будут работать в соответствии с классическими правилами. Потому что есть четкие половые роли, которые люди играют даже в сексе. С учетом нынешней ситуации, с этим учетом метросексуальности, с учетом этой голубой поп-культуры, вот, с учетом того, что эти унисекс и женщины доминирующего типа, эти границы так стерлись, вот, что это по многим понятиям даже вот эти аспекты Солнца, Луна, Марс, Венера в синастриях, они играют иначе. Берешь Птолемея и читаешь, что чем отличается отношение брака от отношения внебрачной связи? Исключительно вопросами Солнца, Луна в синастрии. Гармоничный аспект Солнца, Луна есть, брак будет. А значит, нету, брак может, во-первых, не состояться, а во-вторых, отношения, если будут, они будут незаконными. Сейчас попробуйте посмотреть свои синастки, уйма людей, у которых этих аспектов нет и в помине. Ничего, в браке. Потому что брак держится на других вещах. И в основном на управителях седьмых домов. Они должны быть в аспекте очень часто. Или планеты седьмых домов в аспекте. То есть буквально как судьба свела двух людей на фронте в один окоп. Вот, они не сильно перебирали, как кем они хотят быть. Вот они друг другу понравились, они друг друга понимают. Вот. В общем, до смешного бывает, что именно нравится в другом. И какое-то время они вместе. Если карты хорошие, то им повезло, и они в браке пробудут долго. Если карты не очень хорошие, они вот так вот встретились на перекрестных путях, и через какое-то время они также разойдутся. Другая реальность, и астрологию, в общем, тоже надо рассматривать немножечко иначе, вот, чем рассматривали ее в прошлом, даже в недалеком прошлом, обращаю внимание.
А еще вот астрологов где мы ищем?
Значит, смотря что он делает. Это принципиальный вопрос.
В смысле, он консультирует или он зарабатывает?
Да, потому что астрология формально это... Да, формально это система мировоззрения. Формально астрология это тематика девятого дома. Если вы ее освоили на уровне, знаете, знаки зодиака, там аспекты и так далее, даже третий дом. Как еще один язык освоили, вот и все, символизм. Да, смотря что мы с ней делаем. Потому что какую задачу вы себе ставите? Консультирование – это обязательная часть седьмого дома. Консультант без седьмого невозможен. Это касается психологии, астрологии, чего угодно. Вот, скажем, яркий пример – Уильям Лили. Юпитер в седьмом, при всех остальных нюансах. Вот там, ну тут же Джон Фроули вспоминал, Юпитер в седьмом. Нет, Юпитер просто предполагает в данном случае выгодные отношения. И деловые, и личные. А вот, ну вот моя ситуация не только выгодная, но зато разные. Тоже интересно. 6 или 7 планет в седьмом доме, надо посчитать. 6, да? Вот 7. Соответственно, вот это вот мои нюансы, я консультирую по разной тематике. Седьмой дом – это консультативная деятельность. Если вы издаетесь или пишете, это девятый. То есть книги, издательство книг, обучение, семинары, тема девятого дома. Если вы занимаетесь, ну, например, спортивным прогнозированием, это тема пятого дома. Вот я не занимаюсь, у меня пятый дом плохой. Но зато я знаю многих астрологов, которые эта идея свела с ума. Зарабатывать деньги, да? Да еще любимым делом, да вот таким вот авантюрным способом. И с людьми не контактировать. Большинство консультировать боится. Вот, замечательная идея. Если пятый дом хороший, может получиться. Потому что тупо повезет людям, у которых хороший пятый дом. Нет, есть определенная техника, вот надо бы ее как-нибудь, когда доберемся до этого, тоже рассмотреть. Если вы занимаетесь тематикой медицинской, скорее всего, у вас будет акцентирован дело и шестой дом. То есть астрология – система знаний, которую вы куда-то применяете. Как? Если говорить о планетах, управителя у нее, в общем, два. Меркурий, поскольку это система знаний, которой можно обучиться, и это то, что вы будете делать в основном в консультациях. Говорить, объяснять, понимать что-то в гороскопе – это меркурианская функция. И Уран, если вы занимаетесь этим всерьез, а тогда вы вынуждены заниматься экспериментальной астрологией. Вы будете вынуждены изобретать собственные правила, наблюдать реальность. То есть вы будете вынуждены заниматься новаторскими вещами. Хотя есть точка зрения, что можно даже Сатурн вписать в астрологию, исходя из того, что вы просто вот так сказано, вот так и будем
вошли
делать.
Вошли в систему просто и приняли, да?
Да, и приняли как догму, не обсуждая. Скажем, тот же Птолемей, да? Солнце, Луна, Трин, брак, все, точка. Есть, да?
Хирон.
Значит, Хироном. Значит, как указатель профессии. Мое глубокое убеждение, что полностью профессии он не сформирует. Я вижу его как дополнительный сигнификатор. А именно. Значит, помним, кто такой Хирон в мифологии. Первое и главное его свойство – это кентавр. Поэтому Хирон, когда участвует как сигнификатор профессии, это возможность объединять разного рода деятельность одновременно. Я сплошь и рядом вижу Хирон в ситуациях, когда человек занимается постоянно совместительством или совмещением совершенно разнородных вещей. Если же говорить о чистом содержании, которое дает Хирон, встречается это значительно реже, и я подозреваю, что это вообще нетипично, все-таки это планетоид. Поэтому я перечислю качества, которые к нему относятся. Вот. А как это будет реализовываться в конкретной карте, это уже большой вопрос. Главная историческая функция Хирона в том, что он учитель. Не просто учитель, в отличие от Юпитера, которому тоже это приписывается, а учитель героев. То есть больших людей, которые вдобавок, один из которых его же и убил, в конце концов. Случайно, но тем не менее факт фактом. Геракл. История. Геракла обучал Хирон. Геракл, стреляя из лука, не пытаясь убить Хирона, случайно ранил его отравленной стрелой, от которого не было противоядия. Хирон не мог себя вылечить, очень сильно мучился, попросил, чтобы у него забрали бессмертие. Чтобы его сделали смертным, забрали на небо его, он отказался от бессмертия. Поэтому исторически вот такой вот нюанс существует. Поиметь не проблемы от собственного ученика. Хирон чему учил? Кто? То есть, вообще-то, это, строго говоря, гимнастики, поэтому он должен проявляться в этих вещах. Из того, что я вижу, он часто находится в соединении с Меркурием, Марсом, у людей, у которых есть техническое мастерство физически двигаться. Координация, пианистка, у меня есть знакомый Меркурий, в руне Меркурий. Хирон на МЦ, при пустом 10-м доме, МЦ в близнецах, Меркурий, правда, в оппозиции к этому всему. Техническое мастерство в области пальцев, в области рук. Значит, гимнастика, раз, музыка. Возможно, сюда, опять же, эта пианистка имеет еще и этот акцент. Хирон был известен как лекарь, врачеватель. Значит, он имеет отношение к медицине. Также он учил эзотерическим наукам, к которым по тогдашним временам относилась астрология или астрономия. Поэтому с Хироном функций довольно много, но Хирон не равноценный ни Септенеру, ни высшим планетам. То есть его надо рассматривать как дополнительный фактор. И уж совершенно точно могу это гарантировать, как заполненные стелиумные весы, он не является правителем весов. Вот, и никаким боком не надо его топихать. То есть это астероид на уровне Цереры, Юноны, Весты, Паллады. Вот, как дополнительный сигнификатор он имеет определенный интерес. Его в этом качестве надо учитывать. Поэтому чисто чтобы он символизировал профессию, я думаю, что такие вещи вряд ли бывают. А вот то, что я вижу типично в самых разных домах, он дает совмещение совершенно разных качеств и возможностей. Иногда просто разнотипных ситуаций. Скажем, не знаю гороскоп, но когда я был в Киеве недавно на семинаре, приводил, отвечал на вопрос по Хирону точно так же, о совмещении. Один из ребят сказал, о, у меня, говорит, есть яркий пример с Хироном, там как-то акцентированным в пятом доме. Значит, у парня существует специфическое хобби. Он, ну, во-первых, он просто бабник, вот, а во-вторых, он умудряется заводить романы так, что в одном и том же коллективе девушки не в курсе, что он ухаживает за несколькими. Каждый из них считает, что он подмигивает ей. Вот, это вот его заморочки специфические. Вот, я знаю, что транзитный Хирон действует именно так. Выходит на МЦ, у вас появляется возможность подработки левым путем, дополнительно к вашей работе, на том же месте. И по пятому дому или по седьмому начнутся странные совмещения. Чего-то, что совмещать вообще не надо бы. Вот, и так далее. Хирон в первом будет давать двойственность и возможность оборотничества. Человек вроде бы сначала показывает тебя одной стороны, а на самом деле совершенно другой. Хамелеон как вариант. Вот. Разные источники дохода. Причем, в отличие от близнецов и Меркурия, которые имеют отношение к двойственности и множественности, но похожести, у Хирона совмещение лошади с человеком. То есть вещи, которые не надо совмещать в одном месте, а в одно целое. Вот, и поэтому обычно это совершенно разные типы дел, совершенно разные типы деятельности и бизнеса. Поэтому дополнительный сигнификатор. На нем не думаю, что можно делать ректификацию, возвращаясь к разговору о ректификации. Так. Значит, таким образом, мы хорошо, обзорно и очень глубоко разобрали качественную ректификацию гороскопа. Значит, дальше у нас по плану переход к ректификации по событиям. Я думаю, что до того, как мы сделаем ректификацию по событиям, сделаем небольшую разминку после перерыва, связанную с разбором карт и качественным анализом на основании тех данных, которые я вам дал. Вы мне будете выдвигать версии, а я буду делать вид, что я вас слушаю. Но не в том смысле, что я делаю вид, да, я вас с удовольствием послушаю, а в том плане, что не ждите, что я вам буду давать ответы. У вас есть все, у вас есть опыт даже выше, которого я вам говорил, поэтому я очень хочу, чтобы вы проявили активность. Во-первых, потому что вы проснетесь. Во-вторых, потому что это полезно. Пережив.
Значит,